Слава Богу! Бог любит нас. В принципе, можно поставить точку. Бог любит нас. Он любит нас баловать, радовать. Он любит нас всегда. Особенно, когда мы Его прославляем и поклоняемся Ему. Недаром же Библия говорит нам, что Бог ищет себе таких поклонников, которые будут поклоняться Ему, не где-то там, не там, не там, а в духе и в истине. Это действительно угодное поклонение Богу. И слава Богу, что мы такие поклонники. Аминь. Скажи своему ближнему, мы с тобой поклонники истинные. Да, слава Богу. Когда-то я вспоминаю, когда мы начинали служение, и что-то не пошло не так, и как-то что-то, и разочарование, может, было, еще что-то было. И я сказал одному мудрому человеку, и сказал я, видно, не судьба. И мне на это ответил этот человек, он сказал, так говорят только слабые. Я говорю, а как говорят сильные? Он говорит, сильные говорят, я попробую еще раз. Я говорю, если тогда не получится... Он говорит мне, тогда тебе надо смотреть на другую позицию, стать не просто сильным, а еще сильнее. Потому что еще сильнее они будут идти до конца, пока все не получится. Слава Богу, что так меня воспитывали, и в этом я был утвержден, идти до конца, не сдаваться. Но когда мы пришли к Богу, и уже начали уже конкретно служение, я понял, что без Божьей помощи ничего не получится. И что как бы я ни старался идти до конца и не хотел быть бы очень сильным, но без Божьей помощи обязательно что-то сломается, что-то нарушится, что-то не получится. Поэтому никогда не говори, что видно не судьба, не говори, что у меня не получается, а просто встань в позицию очень сильного. Потому что если ты с Богом, у тебя всегда все получится. Скажи своему ближнему, ты очень сильный, и у тебя всегда все получится. И вот в эту Божью помощь мы должны свято верить, потому что мы самые сильные. Самые сильные не потому, что мы самые сильные, а потому что наш Бог самый сильный, а мы Его наследники, дети Его. Поэтому наша вера не только должна быть вера, что Бог великий, всемогущий, а наша вера, она также должна быть в Божью помощь. Аминь. Проповедь моя так и называется. Верьте в Божью помощь. Не всегда верующие люди, даже хорошие верующие, они не всегда верят в помощь Божью. Ну, так устроены мы, и наш мир так, он такой, что нам приходится как-то самим сопротивляться в трудностях, сопротивляться с неприятностями, и иногда мы забываем, иногда мы не доверяем Богу. Я приводил примеры уже неоднократно, как верующие люди, когда идут на термин куда-то, ну, навстречу какому-то бюрократору, они идут и, ой, что он скажет, что он сейчас мне, да? Но верующий, когда идет с молитвой и со славой Божьей, то ты приходишь к этому злому бюрократу, и он начинает дрожать перед тобою. И бояться, чтобы не угодить тебе. Он боится, чтобы тебе не угодить. Потому что Бог с тобою и слава Божья с тобою. Она просто низлагает врагов наших. Псалом 32, 20 стих говорит нам, «Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша». Ничего двусмысленного в этих словах нету. Конкретно, конкретно и однозначно. Ничего в этом нету такого сложного, чтобы не мог понять любой человек. Бог – Он наша помощь и наша защита. Все. С нашей стороны только надо уповать на Него и следовать за Ним. Благослови нас, Господь, чтобы мы познали сегодня истину Твою, чтобы наша вера утвердилась не только в Тебя, великого Бога, но и в Твою помощь, в Твою защиту, что Ты всегда с нами, и что Твоя рука хранит нас и ведет нас по этой жизни. Аминь. Итак, мы видим, что Бог, Он есть наша помощь, наша защита. Нам надо свято в это верить. Верить, не просто знать, но верить. Многие люди верят, во многое верят, и в том числе даже верующие, которые не верят в Иисуса Христа, они все равно верят. Они верят в своих богов, они верят в какие-то свои вещи. У них есть вера. И вы знаете, что ихняя вера отличается от нашей веры. Даже те же иудеи, которые знали закон, исполняли закон, они верили, и у них была вера. Но у них была вера, основанная на законе. И вера наша с вами, вера в Иисуса Христа, она отличается от их веры не тем, что у нас другой Бог, а тем, что наша вера не в закон, а наша вера живая. Наша вера в то, что Бог, Он действенный Бог. Он Бог-защитник, Он Бог... Посмотрите, Израиль, он видел славу Божью, они видели и столб огненный, и столб облачный, они видели, как из камня вода, они видели, как море раздвигалось, они видели другие чудеса, они видели, как с неба сыпалась манна, рябчики. Шо? Они видели эти, 40 лет ихняя обувь, ихняя одежда не ветшала, не изнашивалась. И они роптали и роптали. И для нас это хороший пример, чтобы мы не позволили себе роптать. Потому что если ты позволил себе ропот, чтобы из себя произошел какой-то ропот, то какой ты верующий? Твоя вера, она мертва. Или вера в закон, или вера в твои знания, в твои амбиции, во что угодно, но не живая. Не живая вера. Но когда у тебя живая вера, истинная вера, ты всегда веришь, что Бог поможет в любой твоей трудности. Бог проведет тебя в любом испытании, даст тебе силы, поддержит тебя и так далее, и так далее. Пророк Иеремия, он обращается к народу и говорит слова Божьи. 35 глава с 15 стиха, 15 стих. Бог говорит: «Я посылал к вам всех рабов моих пророков». Посылал с раннего утра. Понимаете, Бог посылает людям, они ждут какой-то помощи, они ждут каких-то материальных благ, а Бог посылает им свое слово. И фраза «с раннего утра» это означает не просто «утром на рассвете я посылал вам пророков», она обозначает, что Он послал в любом вашем начинании, в любом вашем движении, в любом действии, в самом начале – было мое слово для вас. Что бы вы ни делали, хотели жениться, выйти замуж, вначале было слово мое для вас. Хотели бы пойти в магазин, вначале было слово для вас. Хотели детей, было слово для вас. В любом вашем начинании я посылал вам мое слово, он говорит. И говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше. То есть, другими словами, Божья помощь, она не для того, чтобы тебя обеспечить материально. Божья помощь, в первую очередь, если надо, Бог и материально позаботится, да, и аминь. Но в первую очередь Бог помогает тебе, чтобы открыть тебя, открыть твою сущность, открыть твои неправильные пути, твою неправильную веру. Вы понимаете, для чего нужно Слово Божье? Если ты принимаешь Слово Божье, приходишь в церковь, ты не можешь уйти неизмененный. Может быть, ты не изменишь свой характер, но ты изменишь свое мышление. Ты изменишь свое поведение. Кто из вас, я уже не раз это спрашивал, еще раз скажу, кто из вас, и я в том числе, кто из нас до покаяния и после покаяния остался таким же, был таким и остался таким же, ходя в церковь там год или два, или пять, десять, неважно. Каждый из нас изменен. Кто тебя изменил? Какая-то физическая сила тебя изменила или что? Слово Божье. Слово Божье меняет. И это первая помощь, которую Бог оказывает человеку. Он ему дает свое слово в любом его начинании. Если ты не соблюдаешь Слово Божье, отсюда так и следует вывод, что значит, ты не веришь в Божью помощь или отвергаешь ее, даже не зная того, потому что так как Бог тебе хочет помочь, тебя это не устраивает. Но Бог знает, в чем ты нуждаешься, в чем я нуждаюсь. Бог знает. И прежде чем Он что-то будет делать, сначала даст тебе слово. И он говорит: «Исправьте поведение ваше, не ходите вслед иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня». Знаете, преклонить ухо – это не значит, что ты берешь свои большие уши и куда-то там преклонить. Это значит, ты становишься на колени пред Богом. Ты смирил себя, ты поклонился Ему. И только там ты можешь услышать Слово Божье. Вот к чему приводит вера в Его помощь. Если мы не достигнем этого уровня, наша вера в Божью помощь, она будет только лишь на уровне знания или нашего желания, но не живая вера. Понимаете меня, о чем я говорю? Господь допускает, да, право каждого на ошибку. И на этом нельзя ставить точку, потому что если Бог допускает и дает тебе право на ошибку, то это значит, и само собой разумеется, что Он дает тебе и возможность на ее исправление. Многие верующие люди, они оправдывают свои ошибки или свои какие-то неправильные дела и говорят: ну, каждый может ошибиться. Да, ну, право на ошибку у тебя есть. Мы говорили, по-моему, в прошлый раз, что если у тебя есть право, то к этому у тебя и обязательно есть обязанность. То если у тебя есть право на ошибку, не забывай, что у тебя есть обязанность на ее исправление. Это должен знать каждый из нас. Каждый из нас должен знать. Поэтому Бог, когда создал человека, Он его создал не для страданий, а создал человека и его душу Он создал для жизни, для радости и любви, чтобы человек мог творить, чтобы человек мог делать. Ну, творить не то, что творит Творец, конечно же, но творить, то есть действовать и делать что-то в своей жизни. Поэтому Бог, Он всегда хочет, чтобы мы меньше жаловались на ту жизнь, где нам трудно. Он хочет, чтобы мы верили в Его помощь, и Он поможет нам преодолеть наши трудности. Это принцип Божий – любить и заботиться о своих детях. Как принцип любого родителя, ну, нормального родителя. Иногда приходится добавлять, к обычным словам приходится добавлять познавательные слова, что они значат. Потому что не все родители нормальные. Ну, слава Богу, среди верующих, особенно среди нас, все нормальные. Не-не, ну тут я уже не шучу. Тут я уже говорю серьезно. Поэтому меньше будем жаловаться на жизнь неудачную или какие-то трудности, но всегда будем помнить о том, что есть люди или были люди, которым жилось или живется намного хуже, чем живется нам. Иногда в наших страданиях мы думаем, что это так тяжело, но когда ты думаешь, что всегда есть кто-то, кому было еще хуже, или есть кто-то, кому еще хуже. Это не значит, что тебе легче, потому что кому-то плохо. Так думают многие. Но принцип, духовный принцип, Божий принцип, мы всегда должны понимать, что есть люди, которые страдают. Если ты что-то недокушал и просто чувствуешь какой-то голод, то помни, что где-то люди умирают от голода. Дети умирают от голода. Если жена на тебя наругалась, помни, что где-то в другой семье она не просто наругалась, а кто-то получил сковородкой. Ну, к примеру. Ну, где-то бывает всегда хуже. Поэтому, чтобы тебе было хорошо, не надо не ругаться с женой, не надо роптать на Бога, что ты голодный. Слава Богу, мы живем в изобилии. Всегда надо об этом помнить. Поэтому каждый человек, он послан на эту землю не просто так. Он должен проявить свою доброту. Он должен каким-то образом улучшить окружающий нас мир. Каждый человек, а особенно те, кто уверовал в Иисуса Христа. И у каждого верующего, у него есть возможности намного больше, чем у людей этого мира. У нас есть множество возможностей улучшать этот мир. И Бог дает людям, особенно верующим, Он дает и таланты, и силу, и дает разные способности, и дары духовные дает верующим людям. Божьи дары дает, чтобы использовать для усовершенствования окружающего мира. Вы понимаете, для чего? Иногда люди не получают даров духовных, потому что Бог-то смотрит на их сердце. Помните те волхвы, гадатели, которые ходили за апостолами, видели славу Божью и говорили, мы тоже хотим получить такой Дух Святой. Никто из них ничего не получил из-за этого. Почему? Потому что они хотели зарабатывать деньги, обманывать людей дарами Божьими. На что нам, верующим, надо сегодня обратить внимание. Для чего мы хотим Божью помощь, для чего мы хотим Божьи дары, дары Духа, для чего мы хотим все это? Куда мы хотим это направить? Но когда ты обращаешься к Богу и просишь Его, чтобы Он через тебя благословил кого-то, может быть, просишь кого-то, чтобы Бог кого-то исцелил, ну пусть через тебя, через возложение рук, по Слову Божьему, но Бог, глядя на твое сердце, Он видит, действительно ли ты хочешь кому-то добра. Действительно ли ты хочешь кому-то отдать мою Божью любовь, думает Бог. Мое прикосновение, или ты хочешь прославиться сам, какой ты пророк, какой ты исцелитель, какой ты духовно одарованный человек и так далее, и так далее. Поэтому очень важно, когда мы делаем то, что делает Бог, мы должны это делать с верой в Его помощь. Не в свои силы, а с верой в Его помощь. Аминь. И Павел, он проповедуя Евангелие, однажды в Деяниях 26 главе мы находим этот отрывок. Люди, которым он говорил, слушали, но всегда, когда апостолы проповедовали Евангелие, всегда были рядом фарисеи и книжники. Всегда были люди, саддукеи и другие люди, которые всегда искали противление Слову Божьему. Иисуса вообще обвиняли, что Он безбожник. Да, вот представьте себе, вот кто-то мне скажет, меня зовут, например, Виктор, и кто-то мне скажет, ты не Виктор. Ну, невозможно. И вот представьте Иисуса, Бог, Господь, и Ему говорят, ты безбожник, ты богохульник. Какое состояние сердца Иисуса Христа было? Не надо обижаться, надо поступать правильно и уповать на Бога, верить в Его защиту, в Его силу. Многие люди верили в Иисуса Христа, но многие искали сопротивления. И в том числе, когда апостолы проповедовали, их также сажали, вы знаете, и в темницы, в тюрьму, избивали, побивали, и Павла в том числе неоднократно. И вот он пишет эту интересную историю, научающую нас сегодня. Но за то, что он проповедовал, молился за людей, за это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Знакомое слово «растерзать». Что такое растерзать, как вы думаете? На куски. Растерзать. Да? Разорвать на куски. Состояние, внутреннее состояние апостола. Представьте себе. Если нам пошлют подальше нас, то мы как-то уже обижаемся. Да? А если бы нас собирались растерзать, за Евангелие, как бы мы себя чувствовали. И Павел дальше говорит, 22 стих. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою. Понимаете? Он уповал и верил в Божью помощь. У него этот вопрос не стоял. У него была сильная вера в Божью помощь. И он проповедовал Евангелие, несмотря на то, что его хотели растерзать. У него была вера в Божью помощь, даже когда ему приходили Божьи люди, пророки, и говорили, не иди, не иди в Рим, ты будешь арестован и казнен. Он говорит, нет, Божья воля да исполнится. Вы видите будущее, а я исполняю волю Божью. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому. Вот мне он точно свидетельствовал, тут даже написано. Ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. Понимаете, он шел до конца. Вот это нам, иногда мы не открываем свои уста, где надо их открыть, чтобы дать людям и сказать им Слово Божье. Зато мы их открываем там, где не надо помолчать. И огрызаемся, и грубим, и еще и можем нехорошими словами, забывая о том, что мы верующие. Павел говорит, но получив помощь от Бога, я до сих пор стою и свидетельствую. Вот это наша с вами жизнь, наша с вами вера в Его помощь. Где бы ты ни был, как бы тебе ни было тяжело на твоей работе, может, тяжело в семье, может, тяжело в каких-то других отношениях с людьми, никогда не останавливайся. Бог – помощь. В современном переводе, там, где написано «но получив помощь от Бога», написано, но Бог помог мне, как помогает и сегодня. Бог помог мне, как помогает и сегодня. И тогда мы смотрим на Слово Божье, когда мы видим, как жили апостолы, как поступал Бог по отношению к ним, они мечтали бы иметь то, что имеем мы. Апостолы мечтали бы иметь то, что имеем мы. Они этого не имели. Пророки хотели бы дожить до наших дней, чтобы видеть славу Иисуса. А мы такие прославленные пренебрегаем Божьей помощью. Не потому, что мы не хотим, еще раз говорю, а потому, что мы хотим такую, какую мы хотим. Надо верить, искренне верить Божьей помощи. И какие бы ни были обстоятельства вокруг, мы всегда должны оставаться спокойными и соблюдать вот этот позитивный настрой в жизни. Мы не должны руководствоваться своими эмоциями, своими чувствами земными. Мы всегда в первую очередь должны ставить именно вот этот Божий настрой, чтобы верить в Божью силу, вернее, Божий настрой с верою в Божью силу и в Божью помощь. И как написано, и по вере дано будет. Псалом 59, 13-14 стих. Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. В тесноте здесь имеется в виду в скорбях, это еврейское слово, которое означает скорби, бедствие или нужда какая-то. Подай нам помощь в наших скорбях, в наших бедствиях, в наших нуждах, говорит Давид. Потому что человеческая защита, она суетна. То есть, когда ты сам пытаешься себя защищать, когда ты сам пытаешься решать какие-то вопросы, где, ну, Бог, ты подожди, я тут сам разберусь. Знаете, тогда эта суета происходит в твоей жизни. Мало того, что ты, если разберешься, ты разберешься неправильно. Если даже и разберешься правильно, ты разберешься ненадолго, и тебе вернется опять рецидив, придет в твою жизнь в этой ситуации. Но когда Бога, с Богом ты решаешь вопрос, то ты его решаешь однозначно, окончательно и бесповоротно. Демонические силы, силы зла, которые противятся тебе, они трепещут от Божьего присутствия. Они боятся, и они не хотят второй раз, чтобы ты пришел опять с Богом. Поэтому твой вопрос решится однозначно и бесповоротно. Тогда, когда у тебя есть искренняя вера в Божью помощь. С Богом мы окажем силу. Он низложит врагов наших. Понимаете, вот Бог, он такой Бог. Давид, сколько он провел войн? Я, честно сказать, надо было мне заглянуть в историю, я не помню. Ну, не помню, потому что не знаю. Но ни одного сражения, это я знаю, он не проиграл. Множество битв провел. Множество. Но ни одно сражение не было проиграно им. Это человек, который действительно уповал на Бога и верил в Его помощь. И он не просто писал эти псалмы, не просто записывал их, передавая их народу. Он это делал на своем жизненном опыте. Он видел, если я уповаю на Бога, и Бог так идет, чем народ мой будет страдать, если будет уповать и верить в Божью помощь. Понимаете? Так он жил. Одним из основных божественных законов является закон подобия. Это духовный закон, который не подобие по образу и подобию Божию, а подобие, как мы хотим, мы должны всегда видеть вот этот момент в нашей жизни, что то, что желаешь ты должен сделать это кому-то. Если ты что-то себе не желаешь, не делай это зло кому-то. Это называется закон подобия, духовный закон подобия. И вот в этом законе очень важно, когда мы поступаем по вере в Божью помощь, живем так, то люди, которые окружают нас, не ты будешь подстраиваться под них, а они будут подстраиваться под тебя. Когда апостолы вышли на площадь после Пятидесятницы и проповедовали Евангелие, что сказали им люди? Многонациональный народ был тогда в Иерусалиме. Многие были язычники и другие племена. Они сказали апостолам, мы хотим такого Бога. Потому что апостолы вышли с верой в Божью помощь. Они не боялись ни ареста, ничего. Они шли, и Бог шел впереди них. Тогда трепетала тьма вся, сила злобы поднебесной. И люди, которые были безбожники, которые и не знали Бога, или противились Богу, они стали, мы хотим такого Бога. И Писание говорит, и Дух Святой прилагал к церквям. Понимаете, потому что они несли подобие, они уверовали. У них была вера в Бога и в Божью помощь. И они вынесли это и отдавали. Они захотели сделать подобием этих людей. Так как мы молимся за этих людей, за наших братьев, ну, по крови я имею в виду, родственников наших. Мы же хотим, чтобы они были с нами здесь. Нельзя останавливаться в нашей вере на Божью помощь. Поэтому, если мы не любим самого себя или к самому себе относимся не очень, то окружающие люди, они тоже нас будут не любить. Понимаете принцип? Но когда ты любишь себя, а если ты любишь себя правильно и живешь по Слову Божьему, то окружающие тебя люди, они будут тебя любить и скажут, мы хотим быть как он. Они могут это не сказать, потому что мир, он злой. Но где-то в сердце это семя Божьей любви ты посеешь. И где-то в своем разуме, где-то в своем мозжечке, где-то в глубине своего разума они подумают и скажут сами себе, мы хотим такого Бога. Да, я еще раз говорю, может, им будет неудобно в своей семье, перед соседями, еще где-то они будут думать, что, а что обо мне скажут, а что обо мне подумают. Но где-то в сердце будет заложено у них, что есть Бог любящий, есть Бог помощник, есть Бог защитник. Поэтому Иисус в Евангелии Марка, в 4 главе, 24 стих, Он говорит, «И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено вам будет вам, слушающим». То есть, какую меру меряем мы, такую меру отмерится и нам. Но очень интересное выражение, где Он сказал, замечайте, что слышите. Да? Замечайте, что слышите. То есть должны быть у тебя глаза открыты на твое слышание, оказывается. Иногда мы слышим, но не видим. Иногда мы видим, но не слышим. Я уже не говорю, когда Бог говорит, вы слышите, слушаете, но не слышите, вы смотрите, но не видите. А оказывается, надо еще и видеть то, что слышишь, и слышать то, что видишь. В одном из сражений Давида, если вы помните, как Бог говорил Давиду, пройдет ветер, меня там нету, пройдет буря, меня там нету, еще что-то случится, меня там нету. А вот когда поднимет тихий ветерок, вершины деревьев чуть-чуть, там ты услышишь меня. То есть смотри, а услышишь меня. Там я, в тихом веянии, с могущественной силой. Какой удивительный Бог! Имея такую могущественную силу, Он приходит так нежно и тихо. Нам надо верить в эту силу. Нам надо верить, что Он не придет в твою жизнь, как вероломник какой-то. Давай, я тут разберусь, сейчас, ты подожди, младший мой брат, сейчас я им тут наваляю. Нет, Бог так не приходит. Он тебя осветит своей славой, и ты пойдешь. Он вложит в уста твои свое слово, и ты скажешь. Поэтому как мы относимся к окружающим, так и окружающие будут относиться к нам. И у человека внутри это заложено. И у верующего человека, когда он принимает Иисуса Христа, у него также заложена вера. Она была мертва. Она была, может, в какие-то твои знания, может, еще во что-то. Но когда в тебе вошел Дух Святой, то эта вера, она в тебе оживает. Другое дело, как позволишь ты ей развиваться. И задача заключается в том, чтобы высвободить вот эти... все блага, которые в нас заложены, не только их взрастить, но их высвободить в окружающий нас мир. В окружающий нас мир. Там будет проявлена Божья слава. Бог не проявит свою славу внутри тебя. Ну, ты веришь, ты знаешь, ты читаешь, ты молишься, ты такой хороший, ты такой прям, ну, прям сплошная святость. Бог не проявит эту силу внутри тебя. Но когда ты ту внутренность, свою правильную внутренность, начнешь выносить наружу и будешь верить, что Бог проявит эту силу, тогда Бог проявит эту силу. Жизнь очень часто ломает людей сильных, просто ставя их на колени. Но когда верующий, сильный человек, и в его жизни что-то ломается, и Бог допускает, чтобы он стал на колени, то это только для одного, для одной только цели, чтобы ему, его поднять с колен. Понимаете? Потому что сильный человек, сломавшись, он не сломается духом. Он скажет: «Господь, спаси и помоги. Я без тебя ничего. Я верю в твою помощь. Поставь меня». А вот слабые люди, Бог их почему-то не ломает. Потому что они говорят, что, ну, видно, не судьба. Ну, видно, это не для меня. Ну, так, ну, пройдет, забудется, уляжется. Время залечит, то. Так, рукой махнули, отмахнулись, вернее, не просто махнули, а отмахнулись. Почему? Их невозможно сломать, этих людей, потому что они всю свою жизнь и так на коленях ползают. В своих трудностях они не пытаются подняться перед трудностями. Они на коленях. Поэтому мы, как мы уже провозгласили, что мы самые сильные, помните? Или вы забыли? Скажи еще раз своему ближнему: ты самый сильный. И Бог бывает вот нас, самых сильных, иногда ломает. Но когда мы ломаемся и не хотим больше встать с колен, вот это то, что я говорил, что люди, совершая ошибки, они думают, что, ну, каждый имеет право. и забывают о том, что надо исправлять свои ошибки. Поэтому не делите окружающих нас людей на хороших и плохих. Не надо это делать. И мы такие же, такие, как есть. И они такие же, как они есть. И если наши, например, там соседи, коллеги, ну неважно кто, они плохи для нас лично, то всегда помните, что для кого-то они хороши. Если ты не любишь своего соседа, к примеру, и считаешь, что он плохой, то для кого-то же он хороший. Не забывай это. Поэтому Иисус говорит, не судите, да не судимы будете. И для Бога нету такого понятия, как вина или наказание. Поэтому, когда верующий человек, что-то происходит в его жизни, он не должен спрашивать, за что. Он должен спрашивать, почему. За что – это вопрос не к Богу. Но почему Бог тебе всегда объяснит, пошлет тебе Слово Божье с раннего утра, как написано, то есть в любом твоем деле, и наставит тебя на путь правды, и направит тебя на путь истины, и покажет тебе, как преодолевать эти препятствия, трудности. И первое, что он тебе скажет, верь в мою помощь. Как он говорил это через пророков, как он говорил это через Давида в псалмах и так далее. Поэтому Бог, когда приводит тебя какие-то трудности, он никогда не даст тебе больше, чем ты можешь перенести. Как написано в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Когда мы живем на этой земле, и мы попадаем в трудности, всегда помните, эти трудности – это созданные человеком для тебя трудности. Любая ситуация, что касается, может быть, финансов, здоровья, отношений, любая ситуация, она создана человеком для нашей земной жизни. И вот Павел говорит, что это искушение, это человеческое. И он тут же говорит, что есть помощник, есть Бог. И он говорит, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при этом искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести его. Бог с нами. Аминь. Скажи, Бог со мной. Самый лучший способ исправить ошибку – это проявление любви к Богу и к ближнему своему. Запомните это. В какой бы ты ситуации ни был, ошибся, получил право на эту ошибку, да, молодец, Бог тебя любит, милует, ты получил право, но никогда не забывай, что есть обязанность исправить ошибку. И самый лучший способ исправить ошибку – это проявить любовь к Богу и к ближнему своему. Самый верный способ – поэтому Бог делает все, чтобы мы были счастливыми. Он заботится об этом. И Он бодрствует. Он бодрствует, чтобы каждый тот, кто верит в Его помощь, не ошибся, не разочаровался, но чтобы он шел до конца, опираясь и уповая на Богу, на Бога. И это каждый верующий, он должен проявить усердие. Недаром Иисус говорит, Царство Божье усердием берется. И кто прилагает усилия, он будет восхищать его. Помните, что есть такое выражение в мире, я когда-то его слышал. Взлетает тот, кто не жалеет сил на разбег. Понимаете? Я размышлял над этим словом, но есть птицы, которые не разбегаясь взлетают. Да? Ну, есть такие птицы. Но это к ним не относится. Ну, вы возьмите тех птиц, которые начинают бежать, а потом, если этот гусь, он никогда не взлетит. Но когда он начинает не жалеть своих сил, и этими своими лапами он по воде бегает, как Петр, эти гуси, они, оказывается, верят в Иисуса Христа. Какая вера, что они по воде бегают. И вот когда они не жалеют сил, они взлетают. И так относятся к нам верующим. если мы не будем жалеть своих сил в этой жизни, а мы не должны их жалеть, потому что чем больше ты отдашь своей силы, тем больше Бог тебя наполнит своей. И чем ты опять будешь... Ты просто проводник Божьей силы должен быть. Ты не этот, не трансформатор, да, или как он, кто накапливает энергию. Ты генератор, который передает энергию. Я никому не хочу сказать, что ты генератор. Ну, образ такой, да. Мы просто есть вот генерирующие Божью силу для других. Но если ты ее не отдаешь, то куда тебя, куда в тебя вливать? Как тебя наполнять, если ты не отдал ее? Но когда ты не жалеешь этой силы и для себя, и для окружающих, и для Бога, и для служения, для всего, что вокруг тебя, это есть твоя вера в Его помощь, тогда Божья сила, она будет через себя опять наполняться и опять изливаться. Такая должна быть у нас вера. Аминь. Аминь. Поэтому верьте, дорогие мои, в Божью помощь, и Он совершит в вашей жизни все дела ваши. И мы сейчас просто провозгласим 120-й псалом. Это мы должны его провозгласить и закрепить это слово, которое Бог дает нам на сегодня, потому что Слово Божье, оно, если мы же знаем, что оно живо и действенно. Но если ты его не провозгласишь устами, то оно может просто остаться словом, недейственным словом. Но когда оно провозглашенное слово, оно имеет больше шансов на жизнь в твоей жизни. Аминь. Итак, 120-й псалом. Я буду говорить по частям, а вы повторяйте за мной. Это должно быть провозглашение, чтобы трепетала сила злобы поднебесной. Провозгласи. Возвожу очи мои горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге моей. Не воздремлет хранящий меня. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель мой. Господь сень моя. С правой руки моей. Днем солнце не поразит меня, ни луна ночью. Господь сохранит меня от всякого зла. Сохранит душу мою Господь. Господь будет охранять выхождение мое и вхождение мое отныне и вовек. И весь Божий народ да скажет Аминь.